Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии приглашенный профессор Гудзонского университета, политолог Андрей Пиантковский. Мы поговорим о разном, о политических событиях последнего времени. Я хочу поздравить Андрея Андреевича с тем, что он прижизненно теперь реабилитирован, отмыт от обвинений в экстремизме. А вам предлагаю задать вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 10 55. Абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 28 01. Андрей Андреевич, как вы сами восприняли вот этот вердикт Басманного суда, который признал доводы экспертизы, закрыл дело против вас по обвинению в экстремизме? Я, кстати, надеюсь, что продажи теперь книг «Нелюбимая страна» и «За родину за Абрамовича» возрастут.
«За родину за Абрамовича» — огонь.
Огонь, да.
Ну, конечно, для меня это было очень приятное событие, и спасибо за поздравления. Все-таки под такой статьей ходить тяжеловато.
Хотя и почетно. Это почти как антисоветская агитация.
Это не почти, это просто ремейк. Раньше, еще раньше это называлось контрреволюционная агитация.
58.
Да, 58-Б, простите. Mm-hmm. Вот. Очень хорошо, что вы это затронули. Весь этот закон об экстремизме, ну, ясно, что он был задуман не для того, чтобы бороться там с людьми типа Басаева, для этого достаточно инструментов в нашем уголовном законодательстве, а как раз это был ремейк сталинской статьи 58-Б контрреволюционной агитации и брежневское распространение сведений, порочащих социалистический общественный строй. Забыл номер.
Что-то 190, там, кажется.
Что, да, двузначные, да, 100 с чем-то, полное. Вот, и мой случай был первым. Я скажу точно, вот, например, Борис Стамахин сидит за то, что он писал, и мы должны сейчас и вспомнить об этом, и сказать тоже, что это совершенно неприемлемо в обществе, в котором Конституция провозглашает свободу слова. Но он сидит по старой статье до закона об экстремизме о разжигании национальной розни. А вот что касается чисто закона, да, кстати, закон был принят, он предусматривает более суровые наказания, чем предыдущая статья о разжигании национальной розни. То есть, в принципе, я мог бы получить до 15 лет. Вот. Он был придуман именно для того, чтобы заменять вот эту сталинскую, брежневскую статью. Поэтому вот значение моего оправдания, или даже точнее, значение, я чуть подробнее об этом скажу, экспертизы Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, слышите, как внушительно звучит, это абсолютно такой официальный документ. Она, конечно, выходит далеко за рамки моего дела. Я скажу просто, она уничтожает вот эту экспертизу трех профессоров филологии, Сафонова, Кукушкина и Смирнова, она просто уничтожает начисто вот весь замысел этого закона об экстремизме, выбивает из рук репрессивных органов этот карающий меч.
То есть можно критиковать власть, выясняется, резко,
Вы не читали еще? Я рекомендую всем слушателям прочесть. Опять же, это не имеет никакого отношения ко мне лично и к моей судьбе. Это 34 страницы. Я уже где-то в одном из интервью это назвал и повторю, это наша маленькая Магна Карта, хартия вольности. Она действительно убедительно подтверждает вот именно ту мысль на каждой своей странице. Да, это резкая критика правительства, резкая критика президента Российской Федерации, но это законное право автора, гарантированное его Конституцией, не содержится абсолютно никаких призывов к национальной розни. Меня, если помните, я шел по статье экстремизма, а конкретное обвинение, оно гениальное. Это тоже, наверное, я единственный человек вообще в мире, который был обвинен в разжигании ненависти к русскому, американскому, еврейскому народам. А вот, оказывается, нет, не разжигал ни к русскому, ни к еврейскому, американскому. Поэтому это очень, очень большое значение. Мне трудно представить, как вот с таким... Это просто инструмент в руках будущих адвокатов по будущим
Жаль,
делам.
Жаль, но в России непрецедентное право.
Вот а непрецедентное право, да, у нас не англо-саксонская система, но вся система аргументации, которая содержится на 34 страницах, это прекрасное пособие. И, кстати, мой адвокат замечательный Юрий Маркович Шмидт сказал, что я боюсь, что мне придется участвовать еще в таких делах. И, конечно, вот это заключение послужит для меня блестящим оружием.
Я боюсь, Андрей Андреевич, что власть сделает выводы. Она, знаете, не заключение это будет как бы читать, да, а может и будет читать, а скорректирует закон, как это происходит, например, с законом о суде присяжных. Вот буквально в эти дни Государственная Дума собирается, и никто уже не сомневается, что часть составов преступлений, действительно тяжелых, будет изъята из ведения суда присяжных. К примеру, там будет не только там какой-то терроризм и мятеж, но там будут, например, массовые беспорядки. И без суда присяжных тройкой судей будут судить. Вот это действительно такие коррекции, которые происходят после судебных поражений власти, они тоже ведь возможны?
Да, и вот последняя, она наиболее тревожная. А что, власти готовятся к массовым беспорядкам и к массовому подавлению массовых беспорядков? Зачем им понадобился такой инструмент? Тут, понимаете, идут два разных совершенно процесса. Вот одним из толчков последних, я думаю, он был задуман раньше, этот новый закон о поправках к уголовно-процессуальному кодексу, было, конечно, поведение присяжных на суде убийц Анны Политковской. Вот здесь... Вот то, что произошло на суде, на этом суде и на моем, имеет общую природу. Ведь это не было запрограммировано сверху. Ну, скажем, можно было бы так, например, вот, скажем, новая власть, вот тут новый президент, вот они хотят дать сигнал некой либерализации, вот в деле Пионковского, например. Нет. В случае, на том процессе это было просто личное порядочное поведение одного рабочего кровельщика, а в моем случае личное порядочное поведение трех профессоров филологии. Да, это была, если использовать это затертое слово, оттепель, но это была оттепель снизу. Оттепель снизу.
Андрей Ильич, а оттепели сверху? Нет, вот Алексанян, например, дело под 2 миллиона долларов почти под залог, готовы выпустить или скорее вынести из больницы или снять стражу у вице-президента ЮКОСа, обвиняемого там в экономических преступлениях типа неуплаты личных налогов, там отмывания и так далее.
Очень хороший пример. То есть, с одной стороны, сегодня я уже слышал в нескольких комментариях, на различных сайтах ставился в один ряд три случая. Процесс Политковского, Пионковского и Алексаняна. Вот какие-то новые веяния. Вот случай Алексаняна совсем другой. Ясно, что вот это такое какое-то уродливо, полугуманное, полуиздевательское решение суда, это не личная оттепель судьи, которого вынесли, это явно инструкция, спущенная сверху. И она позволяет нам кое-что понять о тех процессах, которые идут на вершинах нашей власти. Понимаете, я ни в коем случае не считаю, что например, к моему скромному творчеству внимание было проявлено там на самом Олимпе так называемой инстанции.
Как знать?
Ну, я думаю, что скорее это эксцесс исполнительный, но за который инстанция, конечно, несет моральную ответственность, потому что она создает такую атмосферу для таких эксцессов и для таких исполнителей. Что касается случая Алексаняна, это как бы такой лабораторно чистый случай. Мы прекрасно понимаем, что вот чтобы держать на цепи смертельно больного человека, нужна какая-то сознательная, злая, личная, садистская воля. И мы примерно представляем, волей какого человека это было. А вот отмена, это, казалось бы, совершенно естественное решение, которое должно быть... Да, я еще напомню, что это невиновный человек. Он ни в чем не признан виновным, всего лишь обвиняемый в прокуратуре в некоторых экономических преступлениях. И этого достаточно, чтобы подвергать его пыткам в течение почти 2 лет.
Но с этими болезнями, знаете, актировали людей в сталинские времена, то есть их из концлагерей выпускали на волю, ну, тогда лекарств не было, просто помирать. Ну, такой гуманизм.
Да, был. Вот это я говорю, что здесь я, понимаете, ясно, что это нужно было делать. Я скажу, что здесь дело не только в гуманизме, но это, в конце концов, уже почти политический и стратегический вопрос. Потому что вот такое поведение, такая степень садизма, она вызывает вопрос вообще о психической адекватности людей, стоящих во главе суперядерной державы. А я вам, как специалист по стратегической стабильности, скажу, что вообще стратегическая стабильность на 90% это область психологии. Она основана на том, что во главе стран стоят руководители, рациональные в своем поведении.
Да, вспомним Карибский кризис. Мы продолжим с Андреем Пианковским разговор после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день прощания с ушедшим из жизни патриархом о состоянии российского православия говорим с религиозным диссидентом Александром Огородниковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем разговор с Андреем Пианковским, профессором Гудзонского университета. Андрей Андреевич, ну а вот ведь есть дело еще и Светланы Бахминой. Почти 100 тысяч человек выступили в ее защиту. Ну, дали ей родить в более-менее комфортных условиях. Тем не менее, власть ее выпустить условно-досрочно не захотела. Как вы это объясните?
Это
в том же ракурсе.
Этот позорный случай – это просто клон того случая, который мы только сейчас обсуждали. И речь идет о том же человеке, вот, который недавно 4 часа беседовал с народом. Вот Алексей Алексеевич Венедиктов, обсуждая эту беседу, сказал, что, в общем-то, журналисты вели себя достаточно профессионально, вот об этой мальчике-девочке, которой ему там бумажки подносили, и я бы, в принципе, задавал бы такие вопросы. Вот я позволю себе не согласиться с уважаемой коллегой, потому что я уверен, что Алексей Алексеевич задал бы ему следующий вопрос. Владимир Владимирович, а почему вы не разрешаете Дмитрию Анатольевичу помиловать Бахмину? Но этот вопрос, ответ на который сказал бы очень много о состоянии сегодняшнем и о будущем нашей политики, он не прозвучал. Я думаю, как и большинство экспертов, что вот, опять же, как и в случае Алексаняна, такое политически уродливое решение, уродливо-компромиссное будет принято, но благоприятное, или по какой-то статье там у Дома Ордовской области...
Ну, там Верховный суд
да,
еще есть
к Новому
в конце
году
года.
Она будет осуждена. Так это вот показывает о том, что вот этой злой воли, которая держала на цепи Алексаняна и в тюрьме Бахмину...
И Ходорковского в лагере.
Да.
То есть в тюрьме теперь уже в Чите опять.
Я не хочу говорить сейчас о персоналиях. Скажем так, оказывается некое сопротивление рациональной бюрократии, который понимает, что это просто не лезет ни в какие ворота. И вот то, что мы... Вот эти уродливые компоненты, компромиссы, которые мы сейчас видим в деле Эриксоняна и Бахмина, это вот результат вот такого взаимодействия. Но это уже положительный шаг. Вы меня спросили вот об оттепели сверху.
Вот да, ну вот Никита Белых. Вот был, жил-был оппозиционер. Распустилась так при его непротивлении партия «Союз правых сил», в последнее время грешившая оппозиционностью на выборах. Вот, и вдруг получил пост губернатора очень такого богом забытого региона, печального, депрессивного, как Кировская область, решил пойти на работу, вот, улучшать жизнь вятичей. Что вы думаете об этом событии?
Ну, здесь ничего удивительного. Ну, Белых, ну что, первый, последний.
Вот Лукин, Артемьев из партии «Яблоко» тоже же пошли на службу в безнадежные сферы. Права человека или там борьба с монополиями. Так что действительно не первый.
Ну, кстати, о партии «Яблоко». Вот сколько крови было выпито корреспондентами, журналистами, включая вас, Миша, у партии «Яблоко», что вот она не объединяется с замечательной партией СПС. Чем СПС кончила, мы знаем.
Но часть «Яблока» сейчас объединяется с частью партии СПС
в том, что в «Яблоко», да, в солидарности солидарность очень сложный вопрос. В солидарности объединяются люди, которые оппозиционно настроены к власти и выступают против сотрудничества с властью. Я бы сказал, что там представлена лучшая часть партии «Яблоко». Там проблема другая. Проблема в том, что ряд организаторов солидарности ставит вопрос или «Яблоко», или солидарность. Ну, так же, как, например, руководитель нашей партии, в которой я состою, Митрохин, он ставит вопрос или «Яблоко», или «Солидарность». То есть тут совершенно зеркальное отражение поведения руководителя «Солидарности» и «Яблоко». И оно, по-моему, неверно в момент, когда необходимо объединять все силы оппозиционной власти, всех тех, кто не идет в губернаторы Кировской области.
Так все-таки о губернаторе Кировской области в будущем. Вот все-таки это что, на ваш взгляд? Это Кремль призывает на работу в период кризиса либерала с опытом регионального управления. Все-таки он был вице-губернатором Пермской области, довольно неплохим, как говорят, достаточно популярным. Вот. Или это такая вот, ну, разводка, как выражаются теперь, то есть попытка показать, ну вот видите, какие эти демократы, поманил и побежали на службу.
Да, конечно, это, этот метод применяется ко всем. Кстати, не секрет, что он применялся и к Явлинскому. Я думаю, что, в общем, прошло достаточно времени, и можно рассказать о том, какое предложение делалось Явлинскому. Я тогда еще был в руководстве «Яблока», и я об этом знаю. Путин предлагал Явлинскому стать постоянным представителем Российской Федерации в Организации Объединенных Наций, аргументировав это тем, что вот ухудшаются наши отношения с Западом, надо как-то их наладить, вот... Известный, как говорится, как сторонник стратегического партнерства России с Соединенными Штатами. Явлинский отказался от этого предложения после беседы с Путиным, возможно, не одной, поняв, что никакого поворота во внешней, фундаментального поворота во внешней политике России не предвидится.
Придется отмазывать какую-нибудь грузинско-российскую войну.
Совершенно верно. И вот мне, например, лично, это предложение было в апреле. Мне в ретроспективе совершенно ясно, что вот цель той разводки была в том, чтобы в августе Западу объяснял то, что мы делаем в Грузии, не Чуркин, а Явлинский.
Ну, давайте звонок примем из Москвы. Кирилл, пожалуйста, ваш вопрос Андрею Пьянковскому.
Ну, давайте я сначала продолжу по поводу Явлинского.
А вы кратко только давайте.
Да, очень кратко. Значит, Явлинский, я думаю, если бы и любому другому демократу предлагали бы реальную власть, я думаю, надо было бы не отказываться, а пытаться в маленьком регионе что-то изменить. Вот. И еще вопрос. Вы считаете, цензура вообще не нужна? И есть ли такое... Такие примеры. В Америке, например, тоже есть цензура, и туда людей
понятно.
Некоторых не
да.
пускают, да, и так
ну,
далее.
Ну, понятно, да, насмотрелись да. телевизора. Да, будьте любезны.
Ну, по первому вопросу, я согласен с вами. И если в таком маленьком регионе, как Организация Объединенных Наций, у Явлинского была бы возможность что-то изменить в сторону более разумного курса российской внешней политики, отвечающей нашим польным национальным интересам, он бы взял, согласился бы с этим предложением. Что касается цензуры, ну, во-первых, я законопослушный гражданин, и я руководствуюсь статьей Конституции Российской Федерации, которая четко говорит, что цензура запрещается. Что касается Америки, ну, я мог бы порассуждать по Америку, но почему мы все время, обсуждая свои дела, должны ссылаться на, как в Америке, в Израиле или во Франции. Но запрет на цензуру не означает, что действительно существует статья о разжигании национальной розни, и если раздаются призывы там, к уничтожению лиц определенной этнической группы, то они, разумеется, должны не оставаться безнаказанным, и более того, их просто массовое распространение в средствах и массовой информации недопустимо.
Ну, давайте коротко еще. Владимир из Новороссийска.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Известно, что наш УПК допускает содержание до 18 месяцев СИЗО, то есть полтора года. А вот Иван Борисович Миронов, сын известного писателя, содержится уже почти два года.
Выпустили.
Никаких
выпустили Миронова.
Ему не могут.
Вы знаете, вы отстали от жизни участника так называемого покушения на Анатолия Чубайса, господина Миронова, выпустили на поруки депутатов Государственной Думы, озабоченных его судьбой буквально недавно. Так что вы отстали. Мы можем вас порадовать как человека, который следит за судьбой Миронова, Квачкова и других замечательных людей, так сказать, борцов с антинародным режимом вот с этой стороны.
Можно мне добавить?
Да, конечно.
Да, ну, во-первых, действительно, Миронов отпущен, что я считаю совершенно справедливым. И я бы хотел подчеркнуть, что вот когда мы боремся за свободу слова, за права человека, мы должны бороться независимо от того, нравятся ли, близки ли нам или нет политические взгляды этих людей. Вот, например, мне совершенно, не то что мне бесконечно далеки от меня взгляды Юрия Мухина, редактора газеты «Дуэль». Но вот он второй человек после меня, который идет сейчас вот этой по статье об экстремизме. С Мухиным прокуратура успешно прошла тот первый этап, на котором со мной она споткнулась. Они объявили экстремистской, я уже не помню точно, то его книгу, не то газету. А теперь это... так, как было бы и со мной, автоматически привело к его уголовному преследованию. Вот я считаю это несправедливым и надеюсь, что желаю адвокатам Мухина добиться его оправдания на его процессе.
Ну что, мы продолжим разговор с Андреем Пьянковским после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что 9 декабря в 22 часа в эфире радиожурнала «Время и мир» ведущая Ирина Лагунина. Прощание с Белым домом. Куран Байрам. Год.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В центре Москвы во вторник вечером совершено нападение на инкассаторов. Похищено около 20 миллионов рублей. Как сообщили в городском следственном управлении, один из инкассаторов погиб. Соединенные Штаты выступили с критикой действий российских властей против авторитетной правозащитной организации в Петербурге. На прошлой неделе в городском отделении мемориала был проведен обыск и изъяты жесткие диски компьютеров. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II похоронен в Богоявленском соборе в Москве. Глава Русской Православной Церкви скончался 5 декабря на 80-м году жизни. В течение 3 дней гроб с телом покойного находился в храме Христа Спасителя, куда пришли десятки тысяч людей, чтобы проститься с патриархом. В Ингушетии в результате вооруженных нападений ранены 4 человека, в том числе милиционеры и военнослужащие. Неизвестные совершили обстрелы в Назрани, а также в станицах Троицкая и Орджоникидзевская. В Москве состоялось очередное заседание суда по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сторона обвинения продемонстрировала присяжным видеоверсию доказательств преступления. Завтра слушания в Московском окружном военном суде будут продолжены. Бывший вице-губернатор Приморья Александр Шишкин приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Краевой суд признал его виновным в получении взятки на сумму свыше 1 000 000 рублей. В Афинах сегодня был похоронен 15-летний подросток, погибший 3 дня назад от пули полицейского. Непосредственно перед похоронами в греческой столице продолжились столкновения сотен манифестантов с полицией. Тбилиси. Объявлено о новых назначениях в грузинском правительстве после серии отставок 5 декабря. Министром обороны назначен Давид Сихрулидзе, занимавший ранее должность посла.
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии политолог Андрей Пиантковский. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. СМС +7 903-743-2801 можно посылать. И пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Андрей Андреевич, я хочу воспользоваться тем, что вы свежий гость из Соединенных Штатов, и как бы в рубрике «Своими глазами» вас спросить. Вот как вы видите то, что называют экономическим кризисом в Соединенных Штатах? Что это такое? Толпы безработных, жалобы на снижение зарплат, падение цен в магазинах и на бензоколонках, дискуссии о том, что делает власть. Что вы там видите?
Ну, причины экономического кризиса в Соединенных Штатах, они многоплановы. Но все знают о том спусковом крючке. Это ипотечные кредиты. Кстати, вот все эти знаменитые Фредди и Фанни, которые рухнули и раздавали эти ипотечные кредиты, это порождение демократической администрации. И когда, значит, правительство пыталось как-то проконтролировать их, а демократы в Конгрессе занимались такой демагогией, что вот они выполняют важную социальную функцию, там дают кредиты бездомным и так далее. Потом дальнейшая история известна, когда эти ипотечные закладные там становились компонентами более сложных бумаг, и эти токсичные бумаги распространялись по всему финансовому массиву, что в результате крупные банки не знают, сколько у них бумаг, за которые потеряли всякую ценность, и сколько, когда приходит управляющий такой в лопнувший банк, они не могут разобраться, долги этого банка там 2 миллиарда долларов и 15. Но есть более серьезная причина, она не только для Америки, а для всей глобальной экономики. А вот глобальная экономика росла скоростью 5% в год в течение многих лет. Соответственно, возрастало и потребление, и жизненный уровень. Для этого роста в мире просто нет ресурсной базы. В результате образовалось по всему телу глобальной экономики целый ряд таких пузырей, которые один за другим начали всхлопываться. Это очень серьезный кризис, самый крупный, пожалуй, с 28-го года. Что касается вот на таком, на обывательском уровне, значит, да, безработица растет. Вот, например, крупные проблемы сейчас, последние дни они решались с автомобильной промышленностью, с 3 автомобильными гигантами. В конце концов, им дали деньги, но под очень жесткими условиями к менеджменту. Вот тоже, между прочим, судьба вот этой автопрома их, она характерна для проблемы мировой экономики, все американское. Почему они были неэффективны? Ну, потому что, прежде всего, потому что на одного рабочего на одного рабочего тратилось что-то около $70 в день. Это не только его зарплата, это во всякие социальные выплаты. А на рабочего, работающего на японских там Nissan, Honda, там же в Америке, тратилось $25. То есть вот так широко жить нельзя было бесконечно ни американскому рабочему, ни американским финансистам.
Но цены падают вот, в магазинах, на бензоколонках.
А вот самое, так сказать, приятное для меня, скромного научного сотрудника, живущего на зарплату, что цены падают. Цены падают, ну, просто фантастически. Бензин упал там с $4 за галлон до 2. Вот жена ходит в супермаркет и говорит, что медленно, но снижаются цены. И это во всем мире.
Кроме России.
Да, конечно. Вот мы сейчас к России подойдем. Я сегодня как раз, когда шел, смотрел последние данные по Европе, опубликованы прогнозы. Они очень грустные для роста. Что-то он около 0 будет рост.
При 30 за баррель доллара.
Да, безработица... По Европе, говорю. Безработица будет 7%, это много, и нулевая инфляция. У нас цифры инфляции известные. Владимир Владимирович дал очень замечательный, по-моему, ответ.
Это про бензин, когда он говорил, извините, да, что надо переложить на потребителя.
Нет, он как же говорит, наши нефтяные компании не теряют на внешние деньги, они должны компенсировать себя за счет внутреннего... Ну, например, замечательное слово для национального лидера. Этот отец народа, он, значит, своих подданных как-то психологически видит почему-то с точки зрения хозяина нефтяной лавки. Он видит их исключительно как внутренних потребителей, на которых нужно приносить все...
Ну, стада, как известно, надо стричь.
Переда. Ну, наш великий поэт все-таки не думал, что это так буквально будет пониматься...
Товарищ Сталин резал, а теперь стригут.
...национальными лидерами 21 века.
Андрей Иванович, а что все-таки, вот в чем разница между планом Полсона и тем, что делают российские власти? Они ведь говорят, ну, мы копируем то, что делает Запад, тоже вот насыщаем там. Да. Хотя мне кажется, что процедуры очень непрозрачные, и налоги-то не снижаются.
Сейчас я вам объясню. Это как раз... Да, они, собственно, смотрят, что делает Полсон, что Браун первым... Кстати, Полсон сначала шел по другому пути. Он хотел как-то вот идентифицировать эти токсичные активы и вытаскивать их из банка. А Браун был первый, кто сказал, что...
Деньги
на
народу.
На это просто нет времени. Нужно выбрасывать деньги, выпрыскивать банковскую систему. Так вот разница. То есть нулевой шаг тот же, но колоссальная разница начинается на первом шаге. Значит, американские банки, они что делают? Вы можете себе представить американский банк, который, получив от Полсона, скажем, там, 10 миллиардов, немедленно поменяет их в рубли и перешлет, значит, в какой-нибудь банк братьев Ковальчуков, какой-нибудь госбанк в Санкт-Петербург. Не можете этого себе представить. Вот. А все те российские банки, которые получили деньги, кстати, приближенные к власти, первые вливания получил этот, как его, Китфинанс, который все каким-то образом ассоциируют с министром финансов Курдулиным, ну и дальше все эти банки приближенных олигархов. Они тоже только это и делают. Вот даже Владимир Владимирович жаловался на них на последние встречи. Теперь налоги. Понимаете, можно сколько угодно манипулировать ставками налогов, и все экономисты в один голос говорят, что меры, которые объявил Путин в отношении среднего и малого бизнеса, сначала на съезде партии «Единой России», а потом на встрече с народом, они хоть запоздалые, но верные. Но беда-то в том, что у нас, что на поведении среднего и малого бизнеса это не скажется, потому что для малого среднего бизнеса самое страшное бремя – это рэкет. Это рэкет силовых и административных структур. Наплевать им там на налог там 7 или 9%, когда к нему доктора присылают, начиная от премьера и кончая участковым местом.
Ну что ж, еще вопрос, знаете, какой? Вот все-таки что изменится в отношениях России и США с избранием Барака Обамы? Он как-то сказал, я так понял, что Россия несколько зазналась от своих, в кавычках, успехов, роста быстрого и так далее. Была такая фраза?
Ну, может быть, что-то мелькнуло, но скорее не у Обамы, я у него не поминаю такого фразы, но у кого-нибудь из, возможно, из близких советников. Ну, во-первых, в отношениях России и Соединенных Штатов существует громадная, я бы сказал, концептуальная асимметрия. Вот для людей, живущих здесь, в Москве, это вот, несмотря на все проклятия в адрес Америки, ежесекундно несущихся за всей канал, в их мероприятии Америка — это пуп земли, и вот ее отношение с Россией — это вот
ось,
исходящая, исходящего
из полюса зла,
из этого пупа. Вот. А вот в пупе совершенно другая картина. У пупа колоссальное количество, ну, кроме вот тех экономических проблем, которых мы частично коснулись, у них масса проблем чисто на внешнеполитическое поле. Это Ирак, это Иран, это Афганистан, нарастающая проблема. Вот. А Россия ведь интересует только постольку, поскольку. Вот, например, сильный Кремль будет гадить по Ирану, например. Вот в этом плане. А вот что мы должны, значит, продать Кремлю, чтобы он, наконец, там с Ираном как-то...
Палки в колеса не вставляли.
Да. Вот в этом плане, в этом прикладном плане и интересует Россия. А теперь возьмите вот, ну мы-то все время раздуваем какие-то смыслообразующие, судьбоносные проблемы. Вот из этих судьбоносных проблем, значит, ну, 95% это набившие оскомину, значит, право в Европе и расширение НАТО. Ну, вот, сейчас другая проблема встанет перед российским руководством, когда, так сказать, обамовская администрация там рассеется в конце, потому что этих проблем нету. Значит, ну, НАТО покричали, и Европа решила не связываться с основным поставщиком энергоресурсов, то есть Украина и Грузия в НАТО на повестке дня не стоят. Теперь, значит, с этим ПРО несчастным. Во-первых, все военные эксперты российские, серьезные военные эксперты, это азбука просто ядерной стратегии, все они понимают, что российскому потенциалу сдерживания, это 10 противоракет в Польше, никакого ущерба не наносят. Вот 10 противоракет ну, примерно по своей эффективности могут там ликвидировать одну летящую на Соединенные Штаты ракету. В диком, гипотетическом, невероятном конфликте ядерной войны между США. В то время как мы по нашему потенциалу сейчас в ответном ударе можем примерно 1000 боеголовок направить. Вот это и знает и все российское руководство, потому что им, наверное, все-таки люди из генерального штаба объясняют. Но у меня такое ощущение, что тысячекратного повторения о том, что это попытка там кастрировать наш ядерный потенциал, тогда они сами начинают в это верить. Ну хорошо, этого мало. Дело в том, что демократы всегда традиционно крайне скептически относились к идее ПРО вообще. То есть обамовское высадство уж как минимум этот проект в Европе форсировать не будет.
А что у них выйдет на первый план тогда?
Так вот и в чем проблема. Нужен же враг, понимаете? Вот проблема-то, я к чему подвожу?
Ну, Кремль вот что-нибудь другое придумает.
Именно к этому вопросу.
Венжи, Леонтьева,
нужен враг.
Дудина,
поэтому, выбор в Москве. Если мы хотим... По-моему, я вот так последил нашим публикациям, есть две школы. Одна школа, вот, которых я называю глобоклептократами, это то есть люди, которые интересуются, например, безопасностью всех своих многочисленных авуаров на Западе и там, жизнью там своей собственности, родственниками, обучающимися и живущими, не хотели бы обострять отношения с Западом, они предлагают такую концепцию. Ну вот мы победили, мы продавили, значит, аннексия Абхазии и Южная Осетия, она проглочена, Запад, в общем, немножко поворчал, но все это принял. Ну вот пора сказать, что вот мы навязали свою волю, встали с колен, и, в общем, не стоило бы дальше обострять, а надо продолжать, так сказать, серьезный бизнес, а в свободное от работы время ездить в Куршевель, во Флориду, Канарские острова и другие прекрасные места. Эта концепция есть. Вот. Ну, например, ее, так сказать, артикулирует, ну, не в таких, может быть, выражениях вот этот Институт современного развития.
Да, который тут очередной доклад за демократию издал.
Да, группирующийся вокруг Медведева. Но есть другая группа, национал-клептократы, я их называю, которым наплевать, в общем, на то, как будут развиваться отношения с Азией. Впервые на поверхность эта борьба двух группировок вывалилась во время грузинской войны. Вы помните, ведь практически открыто на первых каналах несколько дней темпераментно обсуждался вопрос, брать нам Тбилиси или не брать.
Ну, до сих пор обсуждается, вот, за какое место там взять Саакашвили.
Совершенно верно. Так вот, эти отношения определятся тем, найдут ли, захотят ли возобладать точки зрения национального клептократов, и тогда они найдут новую пужалку. Ну, про НАТО не будет работать, ну, найдут что-нибудь.
Ну, давайте мы обратимся к народу. Олег из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, вопрос Андрею Пионковскому. Вот, несмотря ни на какой финансовый кризис, российские власти продолжают создавать очередную финансовую пирамиду под названием «Нанотехнологии» во главе с незабвенным Чубайсом. Если до кризиса пирамида оценивала 130 миллиардов, то после кризиса уже сделали 300 миллиардов. Вот я в связи с этим хочу понять, у нас они вообще, кремлевские власти, потеряли чувство реальности, они не понимают, не соображают, что они творят?
Андрей Ильич, пожалуйста, наоборот, вы как ученый, как к этому относитесь, к проекту замечательному?
Ну, во-первых, я к проекту отношусь отрицательно, но я не вижу в нем пирамиды. Пирамида – это несколько другое. Это когда под большие проценты...
Берут у вас, берут, уважаемые слушатели, и не отдают.
Понимаете, в чем дело? Вот Чубайс считается очень эффективный менеджер. И, наверное, так. Вот если бы была задача вот создать изделие, но при этом еще предварительно украв в основном у Соединенные Штаты, как это делал Лаврентий Берия, или в Америке как генерал Гровс. Вот в этой роли, наверное, Чубайс с его железной энергией, с громадным финансированием, который бы он выбил в создании некого нового изделия, был бы незаменим. Но ведь что скрывается? Я не понимаю вот этих слов, Надя. Это просто следующий этап микротехнологии. Вот в микротехнологии мы отстаем, я сейчас не помню точных размеров, там в экстремах, но мы отстаем примерно на порядок от тех величин, в которой работает промышленность всего мира, там, включая такие замечательные страны, как Тайвань, Южная Корея, Сингапур и так далее. Нанотехнологии – это уровень, который на два порядка меньше размера, то есть превосходящий. Как речь идет о подъеме культуры всего производства. Здесь никакой железный дровосек ничего сделать не может. Это совсем другие задачи.
Но суммы пойдут туда грандиозные.
Суммы большие пойдут. Да вот Чубайс же сказал в последнем туре, что в течение года я буду думать над концепцией, надо ли нам развиваться, как там в Тайване или как в Израиле. Вот, ну, завод тоже переварит большие суммы.
Да, Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Во-первых, поздравляю Андрея Андреевича. Спасибо за передачу. Теперь скажите, пожалуйста, а вы будете еще работать в Соединенных Штатах?
Андрей Андреевич, будете работать в Соединенных Штатах?
Спасибо, Лариса, за вопрос. У меня контракт до сентября будущего года. Ну, вот я сейчас... Ну, во-первых, прежде всего, я работаю в России. Я ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской Академии Наук. А в Штатах я нахожусь как вот visiting fellow, вот у них называется, приблизительно переводится, приглашенный профессор в командировке. Вот, а вот со вчерашнего дня я вернулся на основную работу, и я вот буду обсуждать до Нового года своей дирекции, так сказать, параметры моей работы в Соединенных Штатах.
Тут пришел еще вопрос. Интересуется, пишете ли вы что-нибудь о современных временах, когда это можно будет прочитать и так далее. Радуются, что те две книги теперь будут опять распространяться свободно. Пишите что-нибудь новенькое?
Конечно, я пишу. Собственно, две мои книги – это мой политический дневник, где примерно раз в неделю я делюсь своими впечатлениями о быстротекущей нашей жизни со Шушкиным. Вот книга «Нелюбимая страна», она кончается статьей от 6 мая 2006 года. Все, что я писал с тех пор, можно найти на сайте grani.ru. Входите, кликните на мнение, потом на Пианковский. Мне кажется, там много интересных вещей о нашей современной жизни. Вот последняя, например, моя статья называлась «День Конституции», где я так в несколько ироническом стиле предложил нашим руководителям окончательно оформить при принятии поправок Конституции 12 декабря этого года, потому что я заметил...
Не успевают.
Не успевают? Ну, жаль, потому что для настоящего правоведа изнасиловать Конституцию в день ее 15-летия было бы примерно таким же кайфом, как для настоящего чекиста пострелять из Маузера Дзержинского.
Интересно, что сразу после смерти, прощания с патриархом, господин Медведев тут же встретился с членами Конституционного суда. Вот интересно, зачем это все?
А вот мне кажется, что вот по этим же вопросам, потому что поднято целый ряд очень интересных юридических вопросов, в частности, партия «Яблоко». Юристы «Яблоко» трактуют одно из положений закона об изменении Конституции, что весь этот процесс должен занимать не меньше года. Вот это явный вопрос для юрисдикции Конституционного суда, и я думаю, что Медведев, возможно, в том числе этот вопрос обсуждал.
Да, вот тут Александр пытается с вами подискутировать и пишет вам, что вряд ли Ходорковский смог бы наворовать больше всех в России, если бы квалифицированные юристы Алексанян и Бахмины не придумывали для него хитроумные способы обходить законы, сколько тысяч людей болеют в судах, в тюрьмах, сколько тысяч женщин рожают в заключении, ни за кого наши демократы не заступались так страстно. Ну, врать нехорошо, Александр, конечно,
нет,
заступались.
Это мы пропускаем просто, да. Это уже все отработанная аргументация. Госпожи Арбатовой, пожалуйста.
Да, вот еще другой слушатель пишет, а что добиваются наши европействующие оппозиционеры? Погромов, как в Греции? А? Андрей Андреевич, боятся люди, что выйдет этот народный гнев?
Да, мы должны защищать эту власть, мы должны благословлять эту власть, которая своими штыками и тюрьмами защищает нас от ярости
Гершензон,
народа.
Гершензон, да.
Это знаменитый комплекс Гершензона Радзиховского. Вот талантливейший публицист нашей эпохи Радзиховский в последнее время только на эту тему и пишет, что власть, конечно, отвратительная, как руки Бродобрея, но любая альтернатива, этот русский бунт, бессмысленный и беспощадный. И
правительство – единственный европеец.
Да, это традиционная точка зрения. Мне кажется, это слишком долгая дискуссия, я приведу один пример просто. А почему вот эта дикая фашистствующая толпа не вырвалась на волю в 91-м году, и почему Россия, почему Советский Союз распался совершенно иначе, чем Югославия? Что, в России не было Милошевичей? Милошевичей было сколько угодно. Вот весь ГКЧП, это был под лозунгом Милошевича, так сказать, спасать, значит, развалящую империю. Разница, ответ, почему такая, очень простой. Сербы, к сожалению, оказались имперским народом. Милошевич вел эти четыре безумных, бессмысленных войны, потеряв все, именно потому, что поддерживал громадное большинство сербов. А русский народ не поддержал своих Милошевичей. Когда после вот этих тысяч раз проклятых сейчас Беловежских соглашений, которые были не развалом Советского Союза, которые просто были актом констатации его смерти, фиксации в морге, несколько оппозиционеров призвали, я даже помню, Травкин был инициатором, призвали людей на демонстрацию протеста в Москве 9 или 10 декабря.
Пришло, да, 1500 было.
Пришло, нет, даже меньше, да. Но по тем временам демонстрация меньше 200 тысяч, это не демонстрация была.
Ну, давайте еще вопрос, наверное, последний. Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Андрей Андреевич, добрый вечер, Татьяна Мацук. Рада вас слышать.
Здравствуйте,
снова.
Таня.
Значит, у меня первый к вам вопрос. Вот за 2 недели до начала кризиса все мои попытки поговорить с западными коллегами на эту тему заканчивались чуть ли не разрывом отношений. Вот сейчас они готовы выслушивать альтернативные точки зрения на то, что происходит, и на то, что будет происходить, не совпадающие с их и с точки зрения российского правительства? Есть такие издания, которые готовы публиковать это? И второе, вам не кажется, что вот ваше замечательное оправдание, в отличие от Мухина, связано просто с выпусканием пара? Вот как Резника, например, выпустили против Колесникова, да, у Соловьева, что сейчас просто вот начинается кризис, и нужно выпустить каким-то образом пар. И
что
вот...
было бы не глупо.
Да, что было бы не глупо, но, Таня, в моем случае это не так. Им деться было некуда. Просто это решение экспертов, но не откуда-то даже со стороны. Я напомню, что судья категорически отвергла все кандидатуры экспертов предлагаемой защиты. Они назначили официальную экспертизу Министерства юстиции. Здесь чистый случай вот этой оттепели снизу. Что касается Запада. Понимаете, они хотят видеть Россию так, как им удобно. Вот им удобно видеть, что, в общем-то, так сказать, им нужно поддерживать нормальные отношения с Кремлем и по экономическим вопросам этой Европы, а Штаты все еще надеются, все ждала, все верила элита Соединенных Штатов, что Кремль будет помогать остановить иранский ядерный проект. Они верят во все хорошее. Вот сейчас я перед отъездом беседовал, не буду называть фамилии, 2 человека, которые будут играть решающую роль по России в администрации Обамы. Они говорят в один голос: Медведев совсем другой человек, это гораздо более либеральный. Разумно, смотрите, как он замечательно говорит, свобода лучше, чем свобода. И безусловно, он очень скоро станет реальным президентом России.
Андрей Андреевич, а что ждать все-таки нам в следующем 2009 году, если кратко? Медведизм, путинизм эволюционирует или нет?
Я не знаю, что будет политически. Это очень трудно предсказывать в стране, где, так сказать, политически это выжженная пустыня. Есть толпа на столбе короны, как писал тот же наш великий поэт. А экономически я просто убежден, что вот эта модель, собственно, у нас не капитализм, это, я бы назвал это бюрократический феодализм, она принципиально не может выйти из кризиса. И, скажем, неадекватность вот человека, стоящего на вершине, это вертикаль, она все более и более будет ясной даже вот той бюрократии, которая отвечает за состояние страны. Да что мне говорить? Господин Абибуллин сказал, что модель экономического развития, которая идет в России, она себя исчерпала и не видит будущего.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был политолог Андрей Пиантковский. Слава богу, реабилитированный при жизни судом и уже не экстремист. А я напомню нашим слушателям, 9 декабря в 20 часов итоги дня в программе «Время свободы» подводит Андрей Шари. Главная тема – похороны патриарха Московского Всея Руси.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. свободный информационный мир. Радио «Свобода».